Григорию пришлось долго искать место для ночлега. Можно было бы переночевать в поле, как они обычно делали. Но к ночи находил дождь, да и Прохор трясся в очередном припадке малярии. Требовалось провести ночь где-нибудь под кровлей. На выезде из деревни, около большого, обсаженного тополями дома, стоял испорченный снарядом бронеавтомобиль. Проезжая мимо, Григорий прочитал незакрашенную надпись на его зеленой стенке. «Смерть белой сволочи». И ниже «Свирепой». Во дворе у коновизи фыркали лошади, слышались людские голоса. За домом в саду горел костер, над зелеными вершинами деревьев стлался дым, освещенный огнем около костра двигались фигуры казаков. Ветер нес от костра запах горящей соломы и паленой свиной щетины. Григорий спешился, пошел в дом. «Кто тут хозяин?» — спросил он, войдя в низкую, полную людьми комнату. «Я, вам чего?» Невысокий мужик, прислонившийся к печи, не меняя положения, оглянулся на Григория. «Разрешите у вас заночевать? Нас двое». «Нас тут и так, как семечек в арбузе», — недовольно буркнул лежавший на лавке пожилой казак. «Я бы ничего, да больно густ у нас народу», — как бы оправдываясь, заговорил хозяин. «Как-нибудь поместимся. Не под дождем же нам ночевать», — настаивал Григорий. «У меня ординарец больной». Лежавший на лавке казак крякнул, спустил ноги и, всмотревшись в Григория, уже другим тоном сказал: «Нас, ваше благородие, вместе с хозяевами 14 душ в двух комнатушках, а третью занимает английский офицер с двумя своими денщиками, да кроме еще один наш офицер с ними». «Может, у них как устроитесь?» — доброжелательно сказал второй казак с густой проседью в бороде, с погонами старшего урядника. «Нет, я уж лучше тут. Мне места немного надо, на полу ляжу, я вас не потесню». Григорий снял шинель, ладонью пригладил волосы, сел к столу. Прохор вышел к лошадям. В соседней комнате, вероятно, слышали разговор. Минут пять спустя вошел маленький, щеголевато одетый поручик. «Вы ищете ночлега?» — обратился он к Григорию и, мельком глянув на его погоны, с любезной улыбкой предложил: «Переходите к нам в нашу половину, сотник. Я и лейтенант английской армии, господин Кэмпбелл, просим вас. Там вам будет удобнее. Моя фамилия Щеглов. Ваша?» — он пожал руку Григория, спросил: «Вы из фронта?» «Ах, из отпуска. Пойдемте, пойдемте. Мы рады будем оказать вам гостеприимство. Вы, вероятно, голодны, а у нас есть чем угостить». У поручика на френче из превосходного светло-зеленого сукна болтался офицерский Георгий. Пробор на небольшой голове был безукоризнен, сапоги тщательно начищены, от матового смуглого выбритого лица, от всей его статной фигуры веяло чистотой и устойчивым запахом какого-то цветочного одеколона. В сенях он предупредительно пропустил вперед Григория, сказал: «Дверь налево, осторожнее здесь ящик, не стукнитесь». Навстречу Григорию поднялся молодой, рослый и плотный лейтенант с пушистыми черными усиками, прикрывавшими наискось рассеченную верхнюю губу и близко поставленными серыми глазами. Поручик представил ему Григория, что-то сказал по-английски. Лейтенант потряс руку гостя и, глядя то на него, то на поручика, сказал несколько фраз, жестом пригласил сесть. Посреди комнаты стояли в ряд 4 походные кровати. В углу громоздились какие-то ящики, дорожные мешки, кожаные чемоданы. На сундуке лежали ручной пулемет незнакомой Григорию системы, чехол от бинокля, патронной цинки, карабин с темной ложи и новеньким, непотертым, тускло-сизым стволом. Лейтенант что-то говорил приятным глухим баском, дружелюбно поглядывая на Григория. Григорий не понимал чужой, странно звучавшей для его уха речи, но, догадываясь, что говорят о нем, испытывал состояние некоторой неловкости. Поручик рылся в одном из чемоданов, улыбаясь, слушал, потом сказал: «Мистер Кэмпбелл говорит, что очень уважает казаков, что, по его мнению, они отличные кавалеристы и воины. Вы, вероятно, хотите есть? Вы пьете? Он говорит, что опасность сближает. Эть, черт, всякую ерунду, говорит». Поручик извлек из чемодана несколько консервных банок, 2 бутылки коньяку и снова нагнулся над чемоданом, продолжая переводить. По его словам, его очень любезно принимали казачьи офицеры в Усть-Медведицкой. Они выпили там огромную бочку донского вина, все были пьяны в лоск и привесело провели время с какими-то гимназистками. Ну уж, это как водится. Он считает для себя приятной обязанностью отплатить заказанное ему гостеприимство не меньшим гостеприимством. И вы должны будете это перенести. Мне вас жаль. Вы пьете? Спасибо, пью, сказал Григорий, украдко рассматривая свои грязные от поводьев и дорожной пыли руки. Поручик поставил на стол банки, ловко вскрывая их ножом, со вздохом сказал: «Знаете, сотник, он меня замучил, этот английский Боров. Пьет с утра и до поздней ночи. Хлещет, ну, бесподобно. Я сам, знаете ли, не прочь выпить, но в таких гомерических размерах не могу. А этот», — поручик, улыбаясь, глянул на лейтенанта, неожиданно для Григория матерно выругался, — «льет ты натощак и всячески».